Добрый вечер. Рав Борух Мордхи из Рахи, Рош Ишив, Эцерет Исраэль, из крупнейших ишив в Израиле. Говорит так, его копирует его Бухуре Ишива, он знает, что его копирует, он с удовольствием выслушивает эти копии, он говорит так обычно. Элуль, зело септембр. Элуль, это не сентябрь, это не септембр. Септембр от латинского слова септем, это семь. Это римское название. Но элуль, это же и не август. Август от латинского мужского имени Августус, что означает святой, святейший. Я когда-то был урок в Самаре, мне подошел молодой человек, поэт, подарил мне свою книжку стихов, очень хорошие стихи, хороший поэт. Он мне сказал так, вот я сказал, то, что вы рассказываете, это так, достаточно любопытно, то, что вы рассказываете. Но он говорит, я как филолог по образованию. Я говорю, я тоже. Он говорит, вы знаете, вот то, что вы рассказываете, я так ставлю просто на полочку, знаете, это вот мифы Древней Греции, это мифы Древнего Рима, а это мифы Древнего Израиля. Такая мифология. Но мы понимаем самое отличие мифов от реальности. Мифы тают, как облака, и от них ничего не остается. А реальность остается реальностью. Вспомним слова Куприна. Пишет Куприн. Удивительный, непостижимый еврейский народ. Что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, обособляясь от всех наций. Ну, Куприн не знает, что евреи – единственный народ, к которому можно присоединиться, есть такая штука гиюр, просто не знает об этом. Так что, еще это такое относительное обособление. Если можно стать евреем, любой человек не может стать евреем, так что это совсем не обособление. «Тая в своем сердце вековую скорбь», пишет Куприн. Мы-то сами с вами знаем, что мы очень веселые люди, так ему кажется. И вековой пламень, пестрая, огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделала состояние музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой. А этот таинственный народ, бывший уже патриархом в дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов. Так ему кажется. Мы же понимаем с вами, что в нашем деле нет мелочей, как в любом деле. Программист знает нажать не ту клавишу, пойдет та программа, будет вирус. Врач знает чуть не точно выпишет рецепт, больной, дай бог, так сказать, умрет от этого рецепта. Ну и так далее. Инженер неправильно положит балку, здание руку. Так что нет мелочей ни в каком деле, в том числе и в нашем деле нет мелочей. Этот народ, пишет Куприн, сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг. Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амаликитян, моавитян и других полумифических народов. А он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение. Ну, слово точно. Можно читать не только как сравнительный союз, но и как наречие. Точно. Наполняя сверхъестественное предопределение, известно, чье предопределение. Но вы помните, вы с вами уже вспоминали такой знаменитый анекдот, когда, помните, евреи забрали в КГБ и сказали, что ж ты такой глупый сам сказал про советскую власть, ты же знаешь, что это светлое будущее всего человечества. Евреи отмечают, что, знаете, начальник попутал как-то без. Но помните, были такие Греция, Рим, Ассирия, Вавилония, такие большие такие империи. Ну и что? Что ты хочешь сказать? Ничего, я просто хочу сказать, что мы вышли в финал. Так мы вышли в финал. Название наших месяцев – это не просто название. Пишет Рамбан, когда мы говорим, сейчас первый месяц, второй, третий, четвертый, в эту секунду выполняем великую заповедь помнить об исходе из Египта. Потому что первый месяц – это Нисан, месяц исхода из Египта. Когда мы говорим Нисан, Тишрей, Ияр, Элуль, мы, как пишет Рамбан, выполняем великую заповедь, помнить о втором исходе из Вавилона. эти названия, Тишрей, Нисан и Луль пришли из Вавилона. Интересно, что Элуль в переводе с арамейского означает искать, разведывать. Искать, разведывать. Мара говорит, 2,5 года спорили мудрецы, хорошо или не очень хорошо, что был создан человек. Но-холонов. 2,5 года. В конце концов решили, что лучше бы не быть ему созданным. Сколько глупо все можно делать. Но если он уже создан, его задача в этом мире лепашпеш ощупывать свои поступки, маасав. Ощупывать, проверять свои поступки. Вообще, тем более в месяце Элуль. Это работа в месяце Элуль. Искать свои поступки и оценивать. Надо найти среди миллиона поступков, которые мы делали в течение года, что-то такое, что-то хорошее. Рав Борух из Рахи рассказывает очень часто своим ученикам историю, которую он слышит от Машгиха из Слободки, о том, как великий раввин Рав Ицхак Эльхонан Спектор, которого вначале в детстве были какие-то трудности в учебе. И вот Машгиха из Слободки рисовал такую фантастическую картину. Если бы Рав Ицхак Эльхонан этой трудности не преодолел, если бы он перед ними спасовал. И вот он через 120 лет приходит туда, на высший суд. Он что-то в этом мире сделал хорошее. А там две дороги. Говорит небесный суд. Или направо, или налево. Направо это Ганеда, налево это Геном. И тут говорит небесный суд. Рав Ицхак Эльхонан смола. Налево? Как? Бывают ошибки в небесном суде? Спрашивает Рав Ицхак Эльхонан. Налево, говорит ему небесный суд. Рацахта, ты убил. Я убил? Кого я убил? Ты убил великого мудреца Гаона Рав Ицхака Эльхонана Спектора. Так было бы, не дай Бог, если бы Рав Ицхак Эльхонан в детстве эти трудности не преодолел. Эта фантастическая картина нам напоминает о том, что вместе Луль мы должны сделать максимум усилий, чтобы преодолеть. Да, конечно, есть какие-то трудности. У кого-то есть трудности в учебе, трудности в соблюдении каких-то заповедей. Преодолеть, чтобы нам не сказали там на небесном суде смола, налево. Элуль – это время, когда мы ищем ответ на вопрос, что такое настоящий прогресс, настоящее движение вперед и вверх. Когда-то к Рав Ицхаку Эльхонану Спектору пришел прогрессивный, как это называлось, прогрессивный раввин. Так же это сегодня называется. Ну, те самые прогрессивные раввины, которые женят мужчин с мужчинами, женщин с женщинами. Когда еще этого не было, только начиналось это все. Он пришел, сказал Рав Ицхаку, вы старомодные люди. Вы старомодно одеваетесь. У вас все старомодное. Там Рав Ицхак Эльхонан, мы старомодные? Это вы старомодные? Как это удивился прогрессист? Там Рав Ицхак Эльхонан, смотри. Ты в детстве читал с отцом пасхальную году? Он говорит, читал. Те еще читали когда-то. Ну, помнишь, там говорилось? Служили идолам наши отцы вначале, а потом Всевышний нас приблизил к себе. Нас приблизил, как были, так и остались идолопоклонниками. Так что это вы старомодные, а мы как раз прогрессивны. Сегодня Израиль, место олимпийского спокойствия, сотрясают олимпийские бури. Израильские спортсмены завоевали медали на Олимпиаде. Но это почему-то было в субботу. Израиль дебатирует, как это хорошо или это нехорошо. Рав Ноах Рош Ешива Эш ха-Тора рассказывал, когда-то приехал спортсмен сюда, в Израиль. Спортсмен приехал из Америки. Велосипедист. Он приехал и как бы ничего еще не зная, пошел к отелю, к стене плачу, куда идут туристы, когда приезжают сюда. Он пошел к отелю. А у отеля, вы знаете, люди, которые приходят первый раз, такой одевают такую соломенную, такую картонную кипу, чтобы как-то какое-то уважение проявить к этому месту. по этой картонной кипе может сразу вычислить человека, который там первый раз. И он подошел к стене, к Котелю. Потом мы уже узнали всю эту историю. Он сказал, Лудачев сказал Всевышнему: Всевышний, я вот не знаю, ты есть или тебя нет. Ну вот честно, вот не знаю. Если ты есть, покажи мне, что ты существуешь. Ну такая рука ему на плечо. Это не был Всевышний. Это был вот такой великий человек, Рав Мейр Шустер. За царя уже нет с нами в этом мире. Который ходил вот так возле Котеля, вычислял таких людей в картонных кипах и звал их куда-то, значит, ишиву посидеть, поучиться, узнать еврейскую традицию. Это был Рав Мейр Шустер. Он сказал молодому человеку: знаешь что, пойдем, тебе же негде кушать, негде ночевать, да, особенно, да? Давай пойдем сейчас в ишиву. Это что такое ишиву? Такое место, где учат, там есть Бог, нету Бога, всякие интересные вопросы разбирают. Ну, хорошо. И он пошел молодой человек. И он поучился там. Проходит примерно полгода. Его вызывают в Тель-Авив, в спортивную федерацию. И говорят: вы знаете, что у нас с тобой проблемы. Мы тебя от нас послать не можем на Олимпиаду, потому что ты не гражданин Израиля. Давай сделаем так. Мы сделаем отборочные соревнования. Ты в них, конечно, победишь. Ты классом всех выше. И как победитель, ты поедешь на эти соревнования, поедешь на Олимпиаду. Он сказал: окей. Возвращается обратно в Иерусалим. И так Рошашива договорился, что он полдня учится, полдня тренируется. Все хорошо, проходит еще полдня, полгода. Его вызывают в Тель-Авив. Значит, мы так, вот, прикинули вот так, календарь так, специально под тебя там поломали календарь тренировок у 50 человек, там специально. Вот такой-то день надо приехать в Тель-Авив, будет отборочное соревнование. Он смотрит на этот календарь и бледнеет. Уже немножко поучился. Говорит: ребята, я не могу приехать в этот день. Это шаббат. Это суббота. Кто говорит: ты что, ты с ума сошел? Мы для тебя поломали календарь и тренировку 50 человек. Ты с ума сошел? Вот тебе день. Хочешь, приезжай, не хочешь, не приезжай, все. Он уезжает обратно в Иерусалим. И он не едет. Он не нарушает шаббат. Он не едет. Не едет в Тель-Авив. Он видит по телевизору, как проходит соревнование, потом уже не в шаббат. Проходит соревнование без него. Как они уезжают без него на Олимпиаду. Их там убивают. Это Мюнхенская Олимпиада. Сказал этот молодой велосипедист: я думал, этот шаббат сломал мне карьеру. Этот шаббат спас мне жизнь. Элуль – это время ожидания встречи с любимым. Интересно, что знак зодиака Элуль – это дева, это Бетула. У меня когда-то были на семинаре врачи, я их спросил: скажите, пожалуйста, врачи разных специальностей, я говорю, можете ли вы объяснить, для чего существует то, что называется девственный плевы? Для чего это? Какая функция этой части человеческого организма. Сказали мне врачи: не знаю, не можем объяснить. Не можем объяснить. Сегодня находят какие-то примерно объяснения, но в целом врачи говорят: мы не понимаем, что это такое. Если человек от обезьяны, если действует теория эволюции, если миллиарды девушек в мире становятся потом женщинами, это весь должна была отмереть, она должна исчезнуть просто. Оказывается, есть присутствие Бога в теле человека. Не только в душе, в теле человека. Да. Как брит мила у мужчины. Присутствие Бога в теле человека. Понятно, что сегодня, когда большой вас, скажем, женятся, они прошли какую-то жизнь, прожили в том мире, в котором там игра без правил. Понятно, что тут не о чем говорить, потому что хупа снимает все, ничего не было, все начинается заново сначала. Вообще хорошо понимать, да, этот месяц, когда община народа Израиля, как девушка ждет встречи с любимым мужем, невеста, так народ Израиля ждет встречи с Богом, который состоится в Рош ха-Шана. Ну и вообще мы помним, конечно, Рамбана. Рамбан говорит, что если мы поднимаемся высоко, то на самом деле на нас не действуют никакие созвездия уже. Наш мазаль выше созвездия, мы знаем эту историю об Авраам Авину, у которого должно было быть детей. И вообще, должно было по его созвездиям, сказал Всевышний, твоя судьба выше звезд. напрямую связано со мной. Пишет Рамбан, все зависит от того, насколько человек приближается или удаляется от Творца. Если он приближается к Творцу, на самом деле он поднимается выше всех созвездий. Элуль – это время поиска добра внутри себя. Это непросто. Это непросто. Мы с вами вспоминали в прошлый раз, помните, такой пасук, когда говорит Тора, говорит про нас, про всех, что зло в сердце человека с юности его. Тора знает, что говорит. Был такой блистательный исследователь Игорь Александрович Рацкин. У него есть такая интересная работа «Загадка последней пьесы Шекспира». Блестящая работа. Он пишет там, что Шекспир написал, нам не важно сейчас, Шекспир это конкретное лицо, это псевдоним Фрэнсиса Бэкона, или это группа людей, которые писал, нам сейчас это не важно. У нас же было такое явление в литературе, Шекспир, который писал очень много друг. 1612 год, последняя пьеса, ничего больше. Буря. В чем смысл, в чем суть пьесы? Там есть такой Проспера, волшебник, владеет черной и белой магией. Ему так это интересно. Он со своей дочерью уединяется на необитаемом острове, и он отдает свою власть своему брату в этом княжестве, когда он где-то находится на берегу Средиземного моря. И он силой своей магии устраивает кораблекрушение, на котором плывет его брат и вся их свита. Их выбрасывает на этот необитаемый остров. И он думает, вот сейчас здесь люди, не нужна уже власть, не нужны деньги, ничего здесь этого нету. Они построят самое счастливое общество в мире. Получается такой кошмар. Там есть такая фигура, очень колоритная для эпохи Возрождения, такой Калибан, полузверь, получеловек, которого Проспера благодетельствовал, он сделал ему, так сказать, сделал из него человека. Первое, что приходит в голову этого Калибану, изнасиловать дочку своего благодетеля. Говорит Проспера, кончается пьеса очень печально, говорит Проспера, не нужна, мне не нужна черная и белая магия, если я ничего не могу сделать с душой человека. Так поиск добра внутри себя, это вообще работает, тем более это месяцы, в месяце Элуль. Месяцы Элуль. Месяц Элуль обычно совмещается, вот эти самые начала месяца, совмещаются две главы. Это глава Рея, которая предлагает, она говорит, я предлагаю тебе благословение или проклятие, жизнь или смерть. На это все спрашивают, подождите. Если есть жизнь, кто же выберет смерть? Если есть благословение, браха, кто же выберет проклятие? В том-то и секрет, что в этом мире смерть прикидывается жизнью. Проклятие прикидывается брахой. Нужно духовное зрение, чтобы это увидеть, чтобы отличить одно от другого. Ясное духовное зрение. Те самые два козла, которых приносили в Йом-Кипур, были абсолютно одинаковые. Только по жребию одного приносили Богу, а другого Азазелу. Если бы зло бегало по улице, нацепив рога и копыта, никто бы за ним не пошел. Благословение или проклятие, жизнь или смерть, говорит наша недельная глава, в которой мы еще находимся, потому что сегодня уже начался Йом-Шини, еще есть влияние предыдущей главы. Выбирай, то есть думай, ощущай, смотри, что ты выбираешь в этом мире. Тем более в месяце Луль, в котором вся задача этого месяца – ощупывать свои поступки, проверять свои поступки. А глава, которая к нам приближается, глава Шофтим, там тоже есть такой стих. Там даются законы царей, сказано, что царю нельзя умножать количество жен и количество коней. Почему? Потому что ты вернешься за конями в Египет, туда нельзя возвращаться в Египет. Не увеличивай количество жен, потому что они уведут тебя к поклонению идолам. Не делай этого. Сказывает Марай, говорит, приходит не кто-нибудь. Царь Шломо, мудрейший человек в мире, говорит. Это написано для всех, кроме меня. Не волнуйтесь. Ведь обычно Тора, она скрывает причины заповеди. Тут прямо сказано. Вот делай так, чтобы не вернулся в Египет. Делай так, чтобы тебя не увели к поклонению к идолам. Сказал царь Шломо, не волнуйтесь за меня. Я заведу множество коней, и я не вернусь за ними в Египет. Я заведу множество жен, они не уйдут меня к поклонению идолам. Узнаем, что будет дальше. Он таки да вернулся в Египет. И таки да, жены есть разные толкования по-моему, и таки по-простому, простой смысл, да, должен таки, да, увели его к поклонению идолам. Говорит наша недельная глава, не пытайся прыгнуть выше мудрости Бога. Тебе сказано, вот так надо делать, значит, вот так это, вот так делай. Вот так делай. Что еще мы видим? Мы видим, что нам Тора напоминает, и говорит, есть такое тоже загадочная такая фраза. Человек это дерево. Человек это дерево. Вопрос, как это читается, там, с вопросительной интонацией, если не забывается, вопросительной интонацией. Человек это дерево. Если человек это дерево, то следует минимум как бы несколько таких интересных выводов. Ну, во-первых, сила дерева в корнях. В корнях. Это понятно. Что значит корни? Корни невидимы глазу. Невидимы глазу. То есть отношение человека с Богом, то, что знает только сам человек и Всевышний. Этого никто не знает и не видит никто. Это его личные отношения. Тем более в месяц Элуль, когда написано, что Всевышний близок в этот месяц, и можно призывать его, и можно очиститься в этом месяце, как никогда в другом месяце, в месяце года. Во-вторых, как дерево растет, его поливают водичкой. Водичка – это наша Тора, которую мы учим, и наши хорошие поступки. Это они есть. В-третьих, понятно, что хорошие дерево – хорошие плоды и красивые листья. Настоящие плоды нашей жизни в этом мире – это наши заповеди, это наши дети, наши ученики, все, что хорошее, хорошее, что мы делаем. Человек – это дерево. Человек – это дерево. Говорят наши мудрецы, то самое дерево, вот то самое дерево в райском саду, это было одно дерево. Вот так снаружи дерево познает добра и зла, а внутри дерево жизни. Дерево познает добра, это было дерево любви, пишет Рамбан. То есть человек – это дерево любви и жизни. Если он пользуется плодами дерева любви по закону Бога, его ждет бессмертие. Что еще ждет нас в месяце Элуль? Нас ждут слихот. Интересно, что ашкеназим читают слихот как минимум 4 дня до начала Рош ха-Шана. Почему 4 дня? Потому что карбан проверяли 4 дня, чтобы в этом карабане, в этой жертве, не было никакого изъяна. Значит, мы должны проверить себя, насколько мы без изъяна подходим к тому, что называется Рош ха-Шана, головой года. У нас сегодня Рош ходыш. Рош, голова. Начало, не совсем точный перевод. Рош, голова месяца. Что такое голова? Это 1,5 килограмма мозгового вещества. Вот и все. Вот и все. Такой качанчик капусты, такой, который ничего не хочет на самом деле. Хочет лежать, плевать в потолок. А наше счастье, этот качанчик капусты окружает божественная душа. Написано, она кифамова, как говорит Наби Хаим. Именно мозг она окружает. Она посылает такие сигналы этому качанчику капусты. Проснись, подумай, зачем ты, кто ты, зачем за этот мир пришел. Такая была студенческая песня. Зачем живу я, куда от этого мне деться? Этот вопрос приходит рано или поздно к человеку в разном возрасте. Зачем живу я? Зачем? Тем более в месяце Элуль. Элуль – это время мира и войны. 25-го Элуля закончили строить стену вокруг Иерусалима. Пишет Нехемия. Как строили? Строили таким образом. В одной руке одной рукой строили, в другой руке был меч. В другой руке был меч. Так строили. Элуль – это время приближения к бесконечности. Говорит Сефер Ицира, Всевышний карнавал букву Юд над этим месяцем. Что такое Юд? Это интересная маленькая буква. С нее начинается начертание любой буквы еврейского алфавита. В начале Юд. Что такое Юд? Объясняет наша мудрость, это такая точка, она стремится к бесконечности. Элуль – это начало нашего движения к бесконечности. Это начало, начало нашего приближения к Рош ха-Шана. 1 Илуля Моше поднялся получать вторые скрижали. Это было именно 1 Илуля. И 40 дней евреи ждали его. Если не что, они постились в этот момент, они постились днем, вечером они кушали, может, отсюда пришел этот арабский Рамадан, потом когда-то все преломилось вообще, очень многие вещи пришли от нас, просто другие традиции, так сказать, немножко исказили, не точно переняли. Это ведь самые 40 дней, когда мы ждем, когда спустится Моше Рабейну. Илуль – это время Элияу Анави, потому что написано, что с этим месяцем связано колено Гада. Выше Элияу Анави был из колена Гада. Поэтому нужно вспомнить, если в нашей с вами жизни были какие-то случаи, когда какая-то такая, какой-то вот человек появляется в вашей жизни, что-то хорошее он делает, и потом он как-то исчезает, его нету. Очень может быть, что это Элияу Анави. У нас таких историй было много, мы уже многие из них рассказывали, я рассказывал, моя жена рассказывала. Но всегда, знаете, как Мораль говорит, отличается человек, учивший закон 100 раз, а тот, кто учил его 101 раз. Эти истории стоит рассказывать не ради нашей славы, ради того, что Всевышний нам посылает такие знаки сюда, знаки в этом мире. Одна из наших историй, я сейчас вспомню, просто когда мы приехали, мы писали книжку, сложили два наших филологических образования, мою диссертацию, написали такую книжку о психологии, о мотивации обучения. Мы приехали в издательство сдавать нашу книжку. И я уже был в кипе. И я понимал, что снять я уже кипу не могу. Войти в кипе, уволить нашего редактора, чудесную женщину, которая нам очень помогала. Что делать? Непонятно, что делать. И мы сидим в нашей машине, вот такая падает такая стена снега такая, ничего не видно, как низги не видно. Вот такой стук в этого окошечко. Такое, у «Жигулей» было такое, слева такое окошечко, да, шоферское. Стук в ту секунду, когда мы подумали и сказали что-то такое, что вот... Жена говорит, что-то она сказала, говорит, как Хава там в райском саду. Я сказал, что такое, знаешь, кажется, вот Рафмоше Вайнштейн в Америке что-то такое разрешает, есть какая-то там опасность для параносы, вроде бы там можно как-то войти без головного убора, что-то такое, мы как-то произнесли какую-то такую мысль. В эту секунду такой стук на мое окошечко, я поворачиваюсь. Вы не скажете, как пройти к синагоге, говорит человек. Дальше работает теория вероятности. В этом переулке были до этого 180 раз, и после этого 289 раз. Никогда в жизни никто не подходил, не спрашивал, как пройти к синагоге. Именно в эту секунду, когда мы обсуждали вопрос, что делать с главным убором, как пройти к синагоге, вы не скажете. Мне так руль выпал из рук, он сделал два шага и пропал. Мы объяснили, что естественно, стена снега, пропал человек. Нет его. Так что Илуль, это колено Гада. Из колена Гада пришел Элияу Анави. Поищите в вашей жизни какие-то истории. Может быть, у многих такое было. Какое-то событие, когда вот какой-то кто-то появляется в вашей жизни, какой-то человек. И потом что-то происходит такое. Он чем-то вам помогает. Элуль – это время, когда мы начинаем говорить 27-й псалом. Говорит Мальбим. Что надо просить вообще? Мы просим здоровья, просим денег, просим удачи, просим того, просим этого, говорит Мальбим. Просить нужно только одного. То, что написано в 28-м псалме, в 4-м пасуке. Мы сейчас будем начнем говорить утром и вечером, после шахарит и после вечерней молитвы. Ахад шалтим это шем. Одну только вещь я прошу у Бога. Отавакеш шифти бы это шем, коль я мейхая. Я прошу только быть в твоем доме все дни моей жизни. Это главное, что нужно просить, говорит Мальбим. Элуль – это время действий. Это время действий. Написано, что он короновал букву Юд над действием. Короновал букву Юд над тем, что называется массе. Это время действий. Мы уже раньше с вами это обсуждали, но тем более Элуль. Не сиди на диване, не плюй в потолок, не говори, я думаю, что, конечно, такой большой месяц такой, что надо что-то сделать. Сделай что-то, что ты раньше еще, может быть, не делал. Возьми на себя какое-то обязательство, которое ты в Торе еще не брал на себя. Это самое подходящее время, этот месяц. В Элуле мы начинаем трубить шафар. Там уже вспоминали, как сказал нам Рав Ицхак когда-то, Рав Ицхак Зильбер, что шафар – это проявление нашей любви ко Всевышнему. Когда мы делаем тшуву из любви, даже наши преступления, не дай Бог, оборачиваются в наши заслуги. Такая странная механика. Что еще мы можем вспомнить? Рабейну Саадия Гаон говорит, что есть втрубление в шафар такие 10 иньяним, 10 каваноска. Об этом стоит задуматься. Вообще интересно, что Расак, Рабейну Саадия Гаон, не признавал Гилгулим. Такая интересная штука. Реинкарнации не признавал. Ну, мы знаем, что с ним спорят, есть Аризаль, есть это, но просто сама по себе идея такая интересная. Я бы мог подумать, ну, там в следующем Гилгуле, реинкарнация, я что-нибудь такое сделаю, что еще не успел здесь. По Расагу нет этой форы, нет этого гандикапа. Здесь и сейчас. Если ты не сделаешь, больше возможности такой не будет. Так шафар говорит, Расага это 10 каванот, которые должны помочь. И вот у нас сейчас есть месяц для этого, для того, чтобы в это войти. Пока это дарабоном, вот это трубление в шафар в этом месяце. Есть возможность к этому подготовиться. Написано, что хасидим, решоним, там большие праведники, час входили в молитву, час выходили из него, а у нас все на бегу, все бегом. Вот у нас есть месяц, когда можно ко всему этому подготовиться. Так говорит Расак интересную вещь. Иньян решен, говорит. Первый такой иньян. Знаете, как все вы говорите, говорят, маньяни, ну, как дела вообще, да? Так вот иньян такое дело, такое важное какое-то дело. Первый иньян это то, что мы должны принять на себя власть царя. Царь имеет абсолютную власть. Это не похоже на премьер-министра или на президента, совсем другое явление. Тем более, мы давно уже не видели земного царя, поэтому мы отвыкли от этих вещей, но представьте себе, царь, который над всеми царями царь, это его власть, мы должны на себя принять, что это абсолютная власть. Это напоминает трубление в шафар. Можно попробовать по одной каване на каждый день, скажем, 10 дней. Хотя бы так. Второе, говорит Расак, это возвращение, это тшува. То есть объявляют, как бы, когда мы трубим шафар, объявляют нам Всевышний, кто хочет вернуться, пусть вернется. Пусть вернется. Потом не говоришь, что тебе не сообщали. Пусть вернется. Был маленький ребенок, который пришел как-то из школы, сказал Ребе на уроке, лакзор абайта бетшува, вернуться домой в тшуве. Ребе не говорил домой. Сказал, лакзор бетшува, есть такое выражение, вернуться к тшуве. Ребенок, по-моему, понял абсолютно правильно. Вернуться можно только домой. Домой. В гостях как бы ни было хорошо, в гостях напряжен. Гости это гости. Вернуться можно только домой. В чем наша проблема? Мы в этом доме не были примерно лет 200. Мы начинали уходить уже после французской революции, начали уходить из этого дома. Разобрались по миру. Мы много чего смотрелись на разных улицах и подворотнях. Поэтому мы сегодня не понимаем, что это какие-то коробочки одевают на руки и на голову. Что это они борщ со свининой не едят почему-то со сметаной вместе. Ребенок, который не был дома 10 лет, уже не узнает папу и маму, не понимает, что это такое. Да? В этом доме не были примерно 200 лет. Нам проблемы сегодня, да, вернуться. Вернитесь, говорит Всевышний. Вернитесь, шаловливые сыновья, так написано про нас. Шуву, баним шурувим. Это мы такие шаловливые сыновья. Вернитесь. Ну, слово тшува мы помним с вами. Это примерно такие три значения. Тшува – это возвращение. Тшува – это в сегодняшнем израильском сленге – это ответ. Ответ на какие-то вопросы. Ответ. Получаешь ответ. 2×2 – 4. 3×3 – 9. Даже можешь складывать, если ты правильно начал считать. И тшува – это раскаяние. Это раскаяние. То, что нужно оставить за порогом, надо оставить за порогом. Недаром будем говорить в конце этого месяца. Пусть останутся в начале будущего месяца, скажем, пусть все проклятия останутся в этом месяце, какие-то нехорошие вещи, пусть останется здесь. Пусть там будет только свет. Третий день, когда будем трубить шофар, третий ян, третий день, как угодно, может распределить по времени, говорит Расаг, это Мамат Арсинай. Вспомнить все, что я знаю, читал, слышал, понимаю, о том, как мы стояли у горы Синай, 3 миллиона человек, а голос с небес сказал: «Анохи, я твой Бог, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабов». И голос шафара увеличивался и не прекращался, и там все сильнее и сильнее. Это было стоя в наше получение Тора у горы Синай. Понимаешь, если такая игра звуков и букв, Сина, ненависть. Это ненависть к идолопоклонникам. С другой стороны, сказал Всевышний, в этом мире вам будет трудно. Тьма всегда ненавидит свет. Вы должны нести свет. Вам будет трудно. Но знаете, если вы со мной, я с вами, вам есть на что опереться. Если вы откажетесь от меня, вы все равно будете вынуждены будете нести свет в этот мир. Так он устроен, так вы сюда. Но вы останетесь без моей поддержки. Вам будет трудно с этой с тьмой вокруг вас бороться. Четвертый иньян, говорит Расаг, это слова пророков, которые сопровождались трублением шафа. Мы знаем, что у нас было много пророков. По некоторым мнениям в Гумаре за примерно существование первого и второго храма было где-то 1 000 000 пророков. 1 000 000 людей ходили по этой земле, вот так понимали. Вот сейчас мы спрашиваем, как там, что там говорит Всевышний. Они получают оттуда ответ. Из них 48 человек попали в ту книгу, которую мы сегодня учим и читаем. Можете себе представить, какой уровень этих пророчеств, которые остались в этой книге на эти тысячи лет. Пророк это не обязательно предсказывающий будущее. Просто на вид человек, который такой двигут с небесами. Сегодня вы говорите, девик это клей такое. Он к небесам прилеплен, оттуда получает всю информацию. Об этом тоже стоит подумать, когда мы будем трубить шафар. Пятый иньян, говорит Расаг, это Хурбан Абайт и войны. На войне тоже трубили в шафар. И разрушение храма. Мы должны вспомнить об этом. Когда мы слышим звук шафара, храм разрушен. Помните, мы сказали, что мы все с вами богатые люди, у нас есть машины, квартиры, дома, мы все еще бедные люди, у нас нет главного дома. У нас нет главного дома, нету храма сегодня пока что. Об этом тоже можно подумать, и стоит подумать, когда будем слушать трубление шафара. Шестой ян, говорит Расаг, это Акидат Ицхак. Вспомнить невероятную вещь, которая была в нашей истории, когда Авраам Авину, его сын Ицхак Авину, оба были готовы принести в жертву Авраам Ицхак, и Ицхак был принести в жертву себя. Так могли делать только люди, которые абсолютно точно понимали, что есть жизнь после этой жизни. Как бы перейти в другую комнату, вот там за моей спиной дверь. Как перейти в другую комнату, это уйти из этого мира в другой мир. Только такие люди могли такое решиться. Акидат Ицхак. Заслуга этой акиды мы просим сегодня дать нам благополучие, благополучие в этом мире. Седьмой иньян, говорит Расаг, это просто то, что называется встрепенуться. Встрепенуться. Харад коля ам. Да. Хариди – это не просто человек, у которого белая рубашка и черный пиджак. Это человек, у которого есть такой трепет перед небесами. Это есть то, что называется, то, что должен пробудить звук шафара в нас. Восьмой иньян, говорит Расаг, это вспомнить о том, что будет Йом Дин ха-Гадоль. Будет огромный большой суд. Большой суд будет в конце времен. И напоминает нам об этом, звук шафара. Все, что хочешь, делай, говорит нашим. Помните, с вами читали Куэрит. Делай все, что хочешь, молодой человек. Вперед, пожалуйста, только знай. За все приведет тебя Всевышний на суд. Написано: Афилусиха Калабин Ишла и что, Магидим Лаадам, Вашат один. Даже легкую беседу между мужем и женой напомнит человеку в день суда. Шафар напоминает об этом приближающемся дне вне суда. Девятый иньян – это кибуц Галуйот. Собрание всех изгнанников в этой земле. Написано, мы знаем, это наш глаз, мы видим, когда сбывается. Даже если будут заброшены на краю неба, и оттуда возвратит тебя Господь. И последний, десятый, говорит Иньян Расага, это Тхиата Мессим. Это оживление из мертвых. Есть такое место в море, где такое место в пророках у Хескеля, когда он описывает, когда он возродил, там, по слову Богу, он оживил мертвых. Есть объяснение такое, что вообще это такое фигуральное объяснение, это вообще такая чува, возвращение. А есть гмара, говорит, что люди сказали, что мы из тех, кто оживил Хескель, мы приехали в Израиль, мы женились, мы имеем детей, мы имели детей, что это на самом деле было так. Так или иначе, мы понимаем, что наше возвращение, это, конечно, Тхиата Мессим. Это, конечно, Тхиата Мессим. Это оживление из мертвых. Это возрождение души. И звук шафара нам тоже напоминает об этом явлении. Элуль – это время, когда наша молитва имеет шанс, больше шанс подняться и быть услышанным. И быть услышанным. Есть такой момент в Торе, есть такое, так, Моше Рабейну учился евреями Йом Буйму, Аллаха Йом Буйму. В тот день учил ту Аллаху, которая в этот момент была актуальна. Есть, когда мы начинаем учить заранее, есть, когда мы учим так прямо в этот день, который, вот сейчас у нас Рош Ходеш, завтра будет второй день Рош Ходеш, это самый основной Рош Ходеш, как бы это начало месяца Илу. И мы говорим в молитве, Я Лев и Яво, пусть поднимется и будет услышана моя молитва. Есть разные объяснения, что такое вот эта такая лесенка такая, из нескольких ступеней, которые мы говорим. Есть такое объяснение, что это вообще эпохи мировой истории. Яле, надо успеть подумать, все, что я знаю, читал, слышал, понимаю, Адама Ришона Хава в Ганедене, все, что там произошло, что это было, какой мы с этого можем иметь, так сказать, что мы с этого можем иметь, ну, спросить себя в этой жизни, в которой мы находимся, мы же сказали. Все было, вся была история была связана на этом дереве. Дерево было дерево любви и жизни. Поэтому надо спросить себя, любому из нас, рядом с нами, наши любимые и счастливы с нами, мы пользуемся плодами дерева любви и жизни так, как нужно, мы никого не отравили. Это Яле. Ваяво, говорят наши мудрецы, это эпоха Каина. Он завидовал, он из зависти получилось то, что получилось, как мы знаем. На этом месте, если я хочу, конечно, была услышана, если меня интересует результат, я спрашиваю себя, я никому не завидую, точно? Точно никому не завидую. Вот это ощущение внутри себя, что мне Бог дал все, что мне необходимо. Так как внутренняя браха у нас. Спасибо тебе, Баруха Аташем, что ты дал мне все необходимое. Если я эту браху произнес так, как нужно, задумался о ней, я точно уже стараюсь никому не завидовать. Ваягия. Наши мудрецы и достигнет. Это поднимется, придет и достигнет, Ваягия достигнет. Говорят наши мудрецы, это надо успеть в этот момент подумать о том, что у нас есть душа и тело. И нашим телом мы занимаемся замечательно. Мы в прошлый раз сказали, помните, промываем наши ушки, глазки, ручки, ножки. Да? А вот готов ли я также точно заниматься по меньшей мере так же точно своей душой, как занимаюсь своим телом? Ну, хотя бы не меньше. Это вот, это Ваягия. Это Ваягия, потому что Ваягия, говорят наши мудрецы, это эпоха Эноша, поколение, которое началась Авода Зара. Чужая работа, буквально просто идолопоклонство, буквально Авода Зара, чужая работа. Некоторые говорят, что это был уже сам Энош, а некоторые говорят, что это было его поколение, но не он сам. В любом случае, это очень такая интересная, есть интересный вопрос. Это внук Адама Ришон. Как это может быть? Ему дедушка говорил, качал на руках, говорил, со мной Бог разговаривал в райском саду. Какая вода зара? Как это могло начаться вообще? Представляете, Рав Дрестер? Очень просто. Люди понимали, что есть один невидимый бесконечный Всевышний. Да, понятно, конечно. Но нам трудно, тяжело как-то вот обращаться к невидимому Богу. будем обращаться к тебе, только через тех, кого ты создал, через своих посланников, через солнце, луну, дерево, железо, камень. А потом прошли поколения, стали обращаться к солнцу, дереву, луне, железу, камню. Такой спуск вниз такой, вплоть до сегодняшнего дня. Кому мы обращаемся, кому мы молимся? Себе любимому, понятно. А в себе любимому, кому мы молимся? Своему телу. Да говорит нам, говорят нам мудрецы, как скажет слово Ягия, хочешь, чтобы твоя молитва была услышана? Спроси себя, готов ли ты заниматься своей душой? Ну, хотя бы не меньше, чем ты занимаешься своим телом. Вагирея. То есть это поколение потопа. Поколение потопа, на иврите это мабуль. Бельбуль такой. Смешалось, что можно, что нельзя. Все перепуталось. Все перепуталось. Где спасение? У Ноха. Тейват Нох еще имеет такое значение. Тейва – это слово. Войди в слово Торы, и там ты можешь обрести спасение. Спасение от мабули современного мира. Готов ли я войти в слово Торы? Удается мне это? Хватает ли у меня времени войти в слово Торы? Столько забот вокруг. Это Ваирае. И увидится. Ваираце, говорят наши мудрецы, это поколение Вавилонской башни. Поколение Вавилонской башни было очень развитое поколение. Они верили в науку, как мы сегодня верим в науку. Только забыли, что сказал основоположник современного естествознания, сказал Фрэнсис Бэкон. Мало науки, нету Бога, много науки, снова появляется Бог. Мы иногда забываем, что наука в принципе не отвечает на вопрос зачем, почему, можно или нельзя, духовно или бездуховно, морально или аморально, вообще не ее вопрос. Врач ухо, горло, носа может выучить ухо, вылечить ухо и горло, и нос. Он не знает ответ на вопрос, этим горлом можно врать или нельзя. Это не его вопрос. Может, гинеколог делает прекрасную операцию, он не знает ответ на вопрос. Можно делать аборт или нельзя? Он не знает, вообще не его вопрос. Когда взорвали атомную бомбу, кто-то из физиков сказал, это прекрасная физика. Это великолепная, а там великолепная физика. Вопрос, зачем, почему, можно или нельзя, отвечает уже не наука, отвечает Тора, которая выше науки. Так они верили в науку. Их ученые сказали, ребят, там сказки не рассказывайте, какие-то грехи, какое-то наказание. Просто есть такая закономерность в природе такая. Вот когда был потоп? 1656 год от сотворения мира. Значит, есть такая закономерность. Каждый самый период этого времени происходит такое открытие там небес. И туда, значит, падает вода оттуда. Мы построим башню, поднапрем все это, как бы так сказать. И больше этого не будет. Вот и все. Очень просто. Кроме того, такая идея солидарности, построим башню как маяк, чтобы мы никуда не разбрелись, чтобы все было, друга мы узнавали, чтобы было хорошо, чтобы мы не потерялись в этом мире. Они собирались на башне поставить такую статую, которая мечом замахивалась на небеса. Так что, мудрецы, подожди, если ты думаешь, что его нет, кому ты машешь своим мечом? Если ты понимаешь, что он есть, тем более, кому ты машешь своим мечом? Читают наши книги, не-не, они не были дураками. Да-да, ты создал нам мир, большое тебе спасибо. Ты уходи в свои высшие миры. Мы тут без тебя как-то разберемся. А когда я говорю вот это самое в Ираце, хочу, чтобы моя молитва тебе была желанна, я должен понимать, что ты обращаешься к тому, кто никуда не ушел, кто продолжает руководить миром, мирозданием, моей судьбой. Хорошо об этом подумать. Вайшама, говорят наши мудрецы, это поколение с дома и Аморы. Ну, кроме там известных страшных грехов, которые там были, там была еще одна проблема. Были страшно жадные люди, да. Медат Сдом, то, что потом получит такое название в европейской культуре, это собака на сене, да, ни себе, ни людям. Медат Сдом, страшная жадность, не поделиться. В этой же традиции все совершенно наоборот. Поделись улыбкой своей. Поделись улыбкой своей. Шлах лахмеха, бросай свой хлеб на воду, и он к тебе еще вернется. Это Вайшама. Вайпакед, Вайзахер, Вавилонский Гаон, это как бы два слова в одно сливается, потому что пакет это такой тавкит, функция такая, функция. Какая функция моя в этом мире? Спросить себя по отношению к себе, своей семье, своему народу, всему человечеству, я выполняю свою функцию. А уже после этого вторая часть молитвы, которая обычно произносит так очень медленно. Я прошу, да, дай мне то, дай мне это, пошли мне такое-то, такое-то, такое-то. Сначала это, наверное, первую часть молитвы. Я понимаю, я поднялся по этим ступенькам, там 7 ступенек, 8, если соединить 2 слова, они вместе. А после этого уже можно что-то просить. Это Ялеву Яво, который мы будем говорить сегодня еще, скажем, в Марьеве, и завтра, скажем. Это тоже месяц Элуль. Что еще мы понимаем? Месяц Элуль – это начало сотворения мира. 25 Элуля началось сотворение мира. Ай, говорит наша книга, что он до этого создавал Всевышний там столько-то миров и их разрушал. Мы не понимаем, что это за миры, которые были, но этот мир, в котором мы живем, он создал для нас. Скажешь потом Гмара, аулам невра бишвили. Мир создан для меня. Но не только для меня. И для моего ближнего тоже. Мир создан был для человека. Человек был приглашен на эту сеуду в конце 6 дней творения, когда все уже было готово. Это месяц Элуль. Сказал Рав Борух Мурхи из Драхи, Элуль зело септембр. Это не сентябрь и не август. Это что-то совсем другое. Вот такие размышления наши о месяце Элуль. Были какие-то вопросы большие, вы там кто-то поднимал руку.
Да, спасибо большое за замечательный урок. Здесь вас тоже благодарят за потрясающий урок и задают нам вопрос. Вы говорите, что время – это как спираль. Каждый виток – это более высокая проекция. Какое ваше мнение по поводу сегодняшней эпидемии короны? Как это можно объяснить?
Как это можно объяснить? Мы с вами сказали, что у нас сегодня нету пророков у нас сегодня, к сожалению, да? Тебя был пророк, я поднял бы руки вот так вот, поднял бы к небу, сказал, сейчас, ребят, подождите, а тут получу ответ. Значит, понятно, что Всевышний посылает какие-то испытания нам. Да? Понятно, что в основе всего лежит ответственность наша или безответственность наша за то, что мы делаем. Ведь то, что произошло с самого начала, сегодня уже об этом многие говорят, да? Из этой лаборатории произошла утечка просто, да? Кто-то не до конца, так сказать, выполнил свою ответственную работу, которую должен был сделать. Утечка, которая сегодня весь мир стоит из-за этого на ушах. Значит, поэтому главное, что нас хочет Всевышний, я так понимаю, то, что называется ахрают. Ответственность. Ответственность за то, что мы говорим, делаем и думаем. Это очень важно. Митсубиши, кусок железа, ахрают, на него, так сказать, ответственность за его благополучное, так сказать, функционирование этой Митсубиши, 3 года. 3 года. Понятно, что все, что мы говорим, делаем и думаем, нужно отвечать за то, что мы говорим, делаем и думаем. Вот. А я вчера видел книгу вот такой вот толщины, написанную Рав Ошер Вайсом. Рав Ошер Вайс – один из великих наших сегодняшних, крупнейших наших раввинов. Вся книга написана «Магифат Корона». Вот такой вот такой вот толщины. Так что посмотрим еще, что скажут большие мудрецы об этом. Посмотрим книги. Но пока что мы желаем всем здоровья и благополучия, и стараться делать ответственно то, что мы можем сделать ответственно. Стараться делать так, чтобы не причинять вреда ни себе, ни ближним своим. Это поамаим дорайт. Дважды дорайт. Это дважды закон Тора. Закон Торы. Ванишмартам. Это береги свое здоровье. И ашер юруха. Слушай, что тебе сказали твои мудрецы. Дважды это закон Торы, который мы должны соблюдать, когда приходит какая-то такая болезнь, какое-то испытание такое. Не делать вреда ни себе, ни близким, насколько мы это можем, насколько мы можем постараться этого не делать. Вот это такой примерный ответ на то, что мы можем понять. Ответственность еще. Наша храю. Ответственность за то, что мы говорим, делаем и думаем. Это главное. Главное в любой ситуации. В любой ситуации. Вот еще там поднимали руку, что-то хотели.
Да. Сейчас мы подключим Рахель микрофон.
Да. Какие сихот можно читать одному по сефарскому обычаю? Мы можем все читать, кроме Юд Гимал Медот. Значит, главное в самых сихот это 13 свойств милосердия. Это самое главное. Их можно читать только в Миньяне. 13 свойств милосердия, да. А все остальное можно читать, любой человек может читать их сам. Интересно, что про слихот, знаете, есть такая шутка такая израильская, говорят, Амарта слихот, сказал слихот, говорит, слихот ломрим, слихот мивакшим, слихот не говорят, слихот просят прощения, а не говорят прощения. Вот поэтому все, что иногда в синагогах так, ну, сокращают, может, такие, сказать, какие-то порядки, там, прям написано, сегодня такие номера слихот, там, не все, потому что все не успевают, особенно там какие-то дни, когда много слихот. Вот, но в любом случае, все, что человек может сказать, пусть скажет, это большое дело такое, да, это. Только сильный может попросить прощения. Давид Мелер сказал, хатати, вепашати, он сказал, он был не слабый человек. Авраам Авину был великий полководец, великий мудрец. Он сказал, «Анухи афар веэфер, я прах и пепел». Только сильный может попросить прощения. И только сильный может простить. Сказал Всевышний, «Салахтики двореха, прощаю по слову твоему». Это проявление силы, а не слабости. Поэтому кто из нас может, конечно, надо постараться что-то сделать такое. Это читают по-разному, бывает, очень рано, скажем, читают. Или читают там какие-то более поздние времена, там утренние. Найти какое-то время, хорошо оказаться, конечно, в Миньяне, чтобы это услышать и сказать Йод-Гимел Гамед 3.13 свой милосердия Бога, когда Всевышний сказал Моше Рабейну, покажи мне, как ты управляешь этим миром. Отвечает ему Всевышний, не дано человеку живому видеть меня, остаться в живых. Спрячься в расселине скалы, а проведу перед тобой мою славу. И проходит он, и написано, что Моше Рабейну видел тфилин Бога. Значит, тфилин Бога. Что как бы выходит из одного узла поток милосердия и поток справедливости. То есть справедливость Бога милосердия, милосердие Бога справедливо. Мы не всегда это в этом мире видим, это правда, наша проблема. На самом деле это так, это один узел. Причем милосердие в этом мире, его, конечно, больше. Помните, мы эту цифру уже называли. Он сказал, я творю милость тысячам родов, любящих меня, и гневаюсь до четвертого поколения, ненавидящих меня. Как наши мудрецы, подожди. Вся история, в общем, должна идти как-то, прям то, что мы знаем, 6 тысяч лет, так нам говорят наши книги. Нам прочитали календарь на ближайшие 2 тысячи лет. Нам Гемара говорит 2 тысячи лет хаоса, 2 тысячи лет храма, 1-2 тысячи лет Машиха. 6 тысяч, да? Элю шаним бейнеха кьем этмоль. В твоих глазах тысяча лет, как день вчерашний. 6 лет планеты, 6 тысяч лет мировой истории. Так 6 тысяч лет мировой истории, как мудрецы, смотри. Обычно 30 лет человек имеет детей. Ну давай посмотрим, да? 6 тысяч лет подели на 30, что получится? 200 получится, а не 2000. Не будет 2000 поколений. Так что, Всевышний что-то забыл? Говорит, не-не, пришло тебя научить. 4, до четвертого поколения гневаюсь тех, кто ненавидит меня. И твою милость тысячам родов, любящих меня. Если такое правило, есть непонятное множество какое-то, непонятное, бери минимальное множество. Значит, не 1000, а 2000. Значит, 2000 подели на 4, будет 500. В 500 раз мера его милосердия больше его гнева. И на это мы надеемся вообще, тем более в месяце Илуль. На меру его милосердия по отношению к нам.